У эфира «Ночная свобода», в «Иники дня», с вами Ганна Соус. Александр Лукашенко загадаў знізіць цэны на аўтамабільнае паліва. Ці гэта вынік грамадскай акцыі «Стоп бензін»? Пра гэта да іншае мы пагаворым з Менчуком Александрам Рыцкіным, які за ўдзел у гэтай акцыі правёў ноч на Крэсціна і быў аштрафаваны на 525 тысячаў рублёў. Чаму Лукашенко зноў крытыкуе ўрад і нацыянальны банк? Бліц-аналіз свабоды з былым старшынём Нацбанку Станіславам Багданкевічам. У «Начной свабодзе» самая апошняя інфармацыя пра палітвязняў і партрэты на фоне кратаў, асуджаных Александра Малчанова і Дмітрыя Новіка. У Залесці на Смаргоншчыні пачалася рэстаўрацыя маёнтку Міхала Клефаса Агінскага. Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэта-блога, тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова, а ў цыклі «Чытаем Быкова» Вольга Бандарынка. Жонка палітвязня Дмітра Бандарынкі прачытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Жураўліны крык». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 9 чэрвеня чакаецца пераменная воблачнасць. У асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ўначы 13-19, удзень 26-32 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Российская корпорация Интеррао ЕС погрожает от 9 червеня удвоя скоротить экспорт электроэнергии у Беларусь, а потом увогуле спынить поставки, коли Минск не погасит запозышенности более чем на полсотни миллионов доляров. Александр Лукашенко на нараде у питаниях экономики загадал от завтрашней раницы снизить цены на автомобильное палево. Говорит экономист Дмитрий Круг.
Как это можно сделать? Единственное, что цены на палево можно снизить, снижающие акцизы, которые имеют очень высокую вагу у цены на бензин. А лишь в таком выпадке появляется питание, за то, что чего будут компенсированы страты для бюджета, когда это поступление от акцизов снизится. А что касается, это свидетельствует о улучшении экономической ситуации, мне не свидетельствует выключенное политическое решение.
Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» прысудзілі штрафы ад 525 тысяч до 700 тысяч рублёў. Актывісты руху «Стоп бензін» адрэагавалі на прысуды абвесткай у інтэрнэце пра збор сродкаў на аплату штрафаў. Говорить один из затриманных Павел Груздилович.
Я слышал, что будут еще судить кировцев, и что они снимали их на фото и на видео, и суды еще будут. Может, они боятся того, что эта акция перерастет из автомобилистов на улице, там, на людей, звичайно.
В середу повеличили граничные максимальные отпускные цены на свинину на 10%, а цигареты стали дорожейшими на полову. У среднем на 20% выросла цена проезду у международном транспорте.
Алексей Знаткевич. Более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Уже третьего осудженного за площу отправили у Ивацевицкую колонию Воучей Норы. Мать Алексея Квяткевича лишит, что самое тяжкое для сына будет пережить этап у Воучей Норы. Микиту Лиховида вызвали из карцера. Администрация Володарки пообещала выкликать невролога для Дмитра Бандарынки и знайшла его наимедичные документы. У Миколая Статкевича знов перепынок у листования с жонкой. За новинами политвязня услышит наш корреспондент Олег Груздилович.
Осужденного за площу Олеся Квяткевича 7 червня отправили у колонию под Ивацевичами Воучи Норы. У колонию Олесь еще певно не потрапил. Меркуя ягоная мать Алена после разговоров со свояками інших вязняв Воучих Нор.
Его будут долго вести 3-4 дня. Ночью, а днем по станциям куда-то они заезжают, они днем ждут, набирают новых, кого там надо отвезти. И ночью везут, так что их 3-4 дня будут чувствовать. 200 километров каких-то, вот как долго это будет длиться. Там с собаками, собак иногда спускают, чтобы даже собаки покусывали их. Это надо пережить.
У 22-й Ивацевской колонии так само отбывая покарание удельник площади Павел Виноградов и молодофронтовец Эдуард Лобов, якого арештовали за день до выборов. Ободва тримали по 4 года позбавления воли. Авторитет евродепутата Марика Мигальского дзейнічае на белорусскую милицию. Такую выснову зробила Вольга Бандаренко, жонка Дмитра Бандаренки, якого осудили на 2 года за площу и тримают на Володарці. Дмитру Бандаренку тэрмінова патрэбная дапамога неўролага. У вязня дымаецца нага. Заклікі аказаць кваліфікаваную дапамогу ў СІЗА КДБ фактычна не дзейнічалі. І гэтак жа спачатку адмахваліся ад патрэбаў вязня ў турме на вуліцы Валдарскага, мяркуе Вольга Бандарэнка. Але пазней у ізалятар прыйшоў ліст ад Марыка Мігальскага з Польшчы, які апякуецца з Дмітром Бандарэнкам. Дэпутат Еўрапарламенту прасіў беларускіх пенсіянтаў забяспечыць законныя патрабаванні Бандарэнкі на медычную дапамогу. Да кіраўніцтва СІЗА пайшла і Вольга Бандарэнка з напамінам пра ліст. 8 чэрвеня Вольга даведалася, што ёсць станоўчыя зрухі.
Сказаў, што ўжо ў зіму зделалі, потом ещё што-то, я говорю, ещё біохімію надо крові зделаць, потому што зіма была, КГБ была очень плохая біохімія крові. Он говорит, ну всё, што мы нашими силами, я ему отдаю медицинские документы, потому что он же мне в прошлый раз сказал, что нету их, вот, нет, и всё опять. А он говорит, ой, вы знаете, ой, это что, документы, а вот вы ушли, мы их нашли. Сразу вот просто вы не успели вам сказать, не нашли, вы уже убежали. Так что процесс пошел, не знаю, насколько.
Отбывать покарание Дмитрий Бондаренко будет в Могилевской колонии номер 15, куда мают отправить и Дмитрия Буланова. 8 червня мать активиста руху за свободу Микиты Риховида доведалася, что днем ранее ее сына вызволили из карцера. После 15 дней покарания за то, что отмовлялся выполнять потребования для вязнев, покольки не лечит себя осужденным. Подробности Алене Риховид по телефону на Полоцкой колонии, где тримают Риховида, не поведомили. Былый кандидат на президента Миколай Статкевич апошний час не отрымливает жонки листов. С чем это связано, Марина Домович не ведая.
Он пишет, что ни одного моего не отримал. Он пишет то, что под адвокатку передавал, что собирается писать заяву на перевод у колонии, не ведает, написал уже.
Статкевич обтрымаюць на Валдарцы. Ён атрымаў самое великое покарание з удельников площади до 6 годов зневолення.
Олег Грузделович. Про политвязня уговорить и слухачи свободы.
Порой приходится слышать, что если МВФ потребует от Лукашенко освобождения всех политзаключенных, и он пойдет на это, то с ним появится смысл говорить о кредите. На мой взгляд, этого не стоит делать, хотя бы потому, что нельзя людей превращать в товар для торговли. Кроме того, это мало что изменит в перспективе. Разве составит для него большую трудность вновь набрать живой товар? Стоит только ввести такой метод диалога с ним, и полстраны станет потенциальным предметом торга. Моральная сторона режимом не берется в счет. Так что, Европа будет ему в этом помогать? Я вижу единственный выход – смена порочной власти. Тогда только появится надежда, что получат свободу те политзаключенные, что существуют де-факто, а в будущем не появятся новые. Все прочее – игра с дурными правилами. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
8 червня у Беларуси, згодно с постановой Министерства экономики, подорожили свинина и цигареты. Инфляция, съедая заробки белорусов, примушает мавляться от звыклых товаров, выгликая незадоволенность. Про выживание во умовах высокой инфляции Валер Калиновский.
Эла Капран працює гандляркой у харчовой краме в местечку Раков Воложинского района. И она каже, что их отсюда подорожили хлеб, печиво, мясо, колбасы, сигареты, то, что люди купляют щодня. У некоторых покупников не хапая грошей, каб купить то, что хотели.
Мы принимаем эти товары, и у нас как бы такие вот стрессовые ситуации. И вот люди приходят, и они как бы различили купить за один кошт, а оказывается, что кошт там, сколько там, на 30% больше. То у всех стан такие, что волосы дыбом, вочи круглые.
Эла Капран, як шматдзетная маці, сама ў вельмі складанай матэрыяльнай сітуацыі. І раней было нялёгка, а зараз стала зусім кепска, кажа яна. А дзяржава ніяк не дапамагае.
Калі, скажам так, вот до гэтага вот абвалу у нас як бы сітуацыя была такая, што мы ледзь канцы з канцамі зводзілі. Ось, то цяпер всё гэта яшчэ падзелена на два. На самой справе мы нават зараз іх так і не падлічваем, скольки ў нас вухалі, які ў нас даход ёсць, потому што даходаў суадносна вот там з кожным тыднем вот у цябе всё менш. Нават не ведаю, што сказаць. Абняць і плакаць.
Эла кажа, што заробкі ў сям'і трацяцца толькі на дзяцей. Пра сябе дарослыя забыліся, а каб прахарчавацца, садзяць больш бульбы, капусты. Рабочы нафтана Владзімір Кунцэвіч раней мог лічыцца па беларускіх мерках заможным. Цяпер ён падлічыў, што са снежня мінулага году ягоныя рэальныя заробкі ўпалі ў 3 разы, калі пераводзіць на даляры. І цяпер дасягнулі абяцанага ўладамі сярэдняга заробку ў 500 даляраў. Інфляцыя з'ядае і гэта. Кажа ён. район.
Особливо, конечно, всех уразило вчера вот это бензин. Бензин, это вчера было темой размова номер один. И зараз уже многие начали думать, а если лето, то лето требует ездить, а вот на зиму можно уже, как у советские часы, на колодки ставить другой раз.
Школьная наставница с Полоцку Лера Сом кажа, что у поравнании с минулым годом заробки ее не выросли. Теперь школьные выкладчики отрымливают у среднем каля миллиона рублей, у залежности от нагрузки. У опошнюю выплату заробку была некая индексация, кажа Лера Сом, але никто ее не зауважил. Таким чином, из-за девальвации заробок с подарений Сом упал у два раза. Инфляция ж додала.
А мне не ударилось, если меня это по нашей семье достаточно мощно, потому что поднялись и кошты меня на те вещи, которые нам в реальности необходимы каждый день. Некие телевизоры, что-то еще, это два раза на жизнь купляешь, а огородины, мясо, каву мы все едим каждый день. Реально, плодовину, например, вот все мы могли не купляем теперь.
У отпочинок с подарення Сом збиралася поездить по Беларуси, але у совязи с теперешними ценами на бензин от этого доведется отмовиться, каже она.
Валер Калиновский.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд два года жил у Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел сябру, там женился, там народилася ягоная дочка. Усе два года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой Лихар.
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
Блиц-анализ «Свободы».
На нарадзе 8 чэрвеня Александр Лукашенко раскрытыкаваў урад, назваў міністраў малымі дзецьмі, ад якіх трэба хаваць запалкі, інакш хату спаляць. Чаму ён ізноў крытыкуе урад і Нацбанк, які ж рэальны курс рубля ці магчымая стабілізацыя на валютным рынку? Пра гэта Алесь Дашынскі гутары з былым старшынём Нацбанку Беларусі Станіславам Богданкевічам.
На нарадзе Лукашенко не змаглі адказаць на пытанне, які рэальны курс беларускага рубля. Пра што гэта сведчыць? Хто вінаваты ў такой сітуацыі?
Ну, я вижу, что у власти нет позиции, нет программы системной, комплексной, нет понимания величины обменного курса. И у меня тоже его нет, потому что я не у власти. Если бы мы были у власти, мы бы этот курс определили за одни сутки. Для этого надо провести сессию на белорусской валютной бирже и определить курс спроса и предложения. Что тут за слабость такая? И на базе не административного какого-то решения поделить, и затем уже пытаться поддерживать с помощью интервенции этот курс. Но этого ничего не делается. Почему не делается? Нет воли, нет понимания, видимо, нет решения. Все ждут ценных указаний. А если Лукашенко видит, что его аппарат плохой, то чего он его назначает? Этот аппарат принял решение поднять цены на топливо. Он вдруг внезапно снижает эти цены, хаос вносит. Если Национальный банк не обеспечивает низкий уровень инфляции, надо его гнать в шею.
Лукашенко заявил, что ситуация на валютном рынке стабилизуется до 1 студеня. Это реально сделать?
Она может стабилизоваться и через месяц. Для этого надо определить реальный курс, который будет соответствовать спросу на валюту. А все остальное будет сбалансировано. Надо жить по средствам. Можно не до 1 января ждать, можно завтра его установить. Но для этого нужна воля и нужен профессионализм.
Керовник краины вырашил урад пересадить на ровары, загадал на полову урезать лимит расходу палива службового транспорта ураду и администрации президента.
Разве мы это не предлагаем в своей программе? Мы предлагаем на 30% сократить государственные расходы, количество бюрократии, милицию, продать, скажем, резиденции, которые в каждой области, на каждом озере строятся и есть уже. Жить по средствам, экономить. Вместо того, чтобы системно иметь комплексную программу, как сократить расходы бюджета, как сократить рублевую денежную массу. Он это делает административно, популистски, что-то отменяет, кого-то меняет, кого-то жрит. Это на уровне какого-то базара.
Бліц-аналіз свободи.
У ефірі «Ночна свобода», виніки дня. Тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події середи 8 червня. Олександр Лукашенко загадав від завтрашньої раниці відкрутити назад ціни на автомобільне паливо до 4,5 тисячі рублів. Чотирьом затриманим у вівторок під час акції «Стоп бензин» присудили штрафи від 525 тисяч до 700 тисяч рублів. Російська корпорація «Інтеррао ЄС» погрожає від 9 червня удвоє скоротити експорт електроенергії у Білорусь, а потім увогулі спинити поставки, коли Мінськ не погасить запозиченості більшим на півсотні мільйонів доларів. Вслід за резким ростом ціни на автомобільне паливо у Білорусі істотно подорожили м'ясо і тютюнові вироби. В ефірі «Нашна свобода», виніки дня. У Заліссі на Смаргонщині почалася реставрація майонтку дипломата-паустанця-композитора Міхала Клефаса Агінського. По периметри паласового комплексу поставили драўляний плот, пригнали вагончики для рабочих, на територію завезли бетонні блоки та інші будівничі матеріали. Ігор Карній наведав Заліссі.
Поводле проектной документации, працы на историчном объекте меркуется скончить за полтора года. Навуковый керавник проекту реконструкции сядибы семьи Агинских у Залесси, архитектор Людмила Иванова, переконанная. При отповедном подходе и стабильном финансовании укластися в отведенный час реально.
Приятно, потому что я этого всю жизнь ждала, можно сказать. Наконец-то совершилось. Я бог, чтобы закончено было. Если сравнить с нашим Купаловским театром, на который дали меньше 2 лет, так я думаю, Залесси там близко не стоит. Вот там можно по этим срокам сделать за 3 месяца.
Мабуть, не зусім удалый промежок часу зледзяше финансов.
К сожалению, да, и поэтому это, конечно, может и длиннее. Но здесь, слава богу, нет ничего такого очень импортного. Думаю, может быть, и обойдется.
Михаил Клефас Агинский жил и працевал в Залесе тягом 1802-1822 годов. Менавіта тут, як сцверджають дослідчики, з'явився на свет полянез ля мінор – розвітання з радзімай. Але після 1939 году, коли Заходня Беларусь була включена у склад БССР, майомість господаров націоналізували. У розрабованім палаці розміщалися стайня, тракторний стан, дом застарелих. Доглядчик території парку і сядзіби Сергій Вірамейчик згадує, у найновшій історії гэта ўжо другая спроба розпочати реставраційні праці. Першая за відсутності фінансування була згорнута на початку 90-х.
Другая спроба обновить працы реставрационные, она, конечно, позитивная. Будет теплярня, в котельной будет тепло. То есть планируется за этот год сделать теплярню, можно было внутри там працевать уже. Самое главное, что вот гроши идут, и працы идут. Но мне более клопотить, как человек, который працевал там в реставрации, аутентичная центральная частка с колоннами, якая зараз находится в таким дрянном стане, под накрывкой. Клопот, что это очень треба с реставрацией починать из этой частки, бо она может рухнуть.
Початок працы супал с девальвацией национальной валюты, однако на переконание старшини комиссии по справах ЮНЕСКО в Беларуси, народженца Сморгонщины Владимира Шчасного, никаких коррекций у финансования не плянуется. И до 2015 года, коли будет означаться 250-годовый юбилей Михаила Клефаса Агинского, сядиба отримая фактично первопочатковый выгляд.
По исполнению концепции это повинно быть культурно-туристичный центр. Коли не прибытковая, а сбодать развлековую установу, и это, скажем, будет провоцировать сама по себе. Не залежче от никаких кризисов и измены власти. Тут что важно, что уже это будет не пустые стены. Архив вернуты, материалы собираются. Довольно добрые перспективы. То у нас есть часовый ориентир 250 годов 15 года. Я думаю, за это сейчас все робится.
За свою большую 200-годовую историю сядиба заховала оригинальный выгляд и, сдавалось, не вымогая таких значных укладаний, как иншие исторические объекты. Правда, архітектор Людмила Іванова каже, що гэта збольшага візуальны падман, і нанава ўмацоўваць неабходна практычна ўсе канструкцыі. Улады спадзяюцца, што ў справе аднаўлення маёнтку роду Агінскіх цалкам рэальна ўкласціся ў 4 з лішкам мільярды рублёў.
Ігор Карней з Залесся. У ефірі «Начная свобода», выніки дня, і я перадаю мікрафон крытыку Максіму Жбанкову. Час на 3 песні пра свабоду.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Свобода – это когда ведаешь меры и крочишь про них. Поп-музыка 20-го стагодия шукала компромисс между глубоким сенсом и привабным дизайном, как было легко танчить и не суромно слушать. Наибольш выразных это башня по музыке середины 60-х годов 20-го стагодия. Акустичный дуэт Саймона и Гарфанкел записал композицию Sound of Silence на початку 64-го года. У той час она никого не уразила. Расшарованные музыки вырешили зачинить проект, а продюсер Том Вилсон пошел иншим шляхом. И он додал до першесной версии электричные гитары и Sound of Silence узачалил хит-парады. Ну, а что мне правду расскажи, с тобой я знову на мяжи, простанные людские слова я слухать тишину готов.
10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence.
Пол Саймон и Арра Фанкел нечаканно опынулись поп-зорками. Тому их доследование человеческой свядомости отримали протяг еще на 5 годов. Пара манхэттенских разумников зарабила со штуденности амаль филиазовский трактат и выносила до себе прислуховываться. Бо николи не запоздно убачить соправдную вартость осяроддя. Люди кажут, они промовляют, люди слухают, они чуют, и они сами бау створают, и не тих, кто не з ими крыдует.
Silence.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков.
Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat.
А Дрозден, до речи, зусім не обов'язково вороже. И он просто живе в іншому ритме, має особенный план життя и потребует поваги до своего особистого шаленства. Проблема не в психичных отхилениях. Проблема, коли психичные отхиления перетворяются в державную политику. Лузер при владе – это хвороба, а вось лузер про микрофоне зусім наадворот. На початку 90-х нахапный американец Бек Хансен записал один со своих наибольш ведомых треков «Лузер» – старосветский ласковый блюз, отвязная слайд-гитара и не менее отвязные слова. У часы шимпанзе я косил под макаку, свой розум переключил на нейтралку, пригнал со сметника стылевый кар «Я лузер, бэйби, я свету владар».
Чому
это добро? Тому, что с нее паза шаблеными. Тому, что хочет щиро. Тому, что Бек николь не выиграет Евровизию и не трапит у народные артисты. Бо он вольный. И ему все равно, як до этого ставятся отповедные министерства и ведомства. И еще, Бек не погоджается на некие перемовы со светом. Тому, что он и так переможца. Веселье бей, як стрельба, съел собачьи консервы, галюся у темры, нема мне веры, мне не текают гламурный угар. Я лузер, бейби, я свету владар.
В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Давай выключим світло и будем мовчати про то, что не можно словами сказати, не можно писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати. Тихенько мовчати, давай мовчати про...
І ще про марне слово. Часом ліпше вийти просто виключити телевізор і відмовитися від отручених слов у штатних пропагандистів, бо свобода має право обирати мову до справу або ухилятися від їх. Український гурт «Скрябін» пройшов славний шлях від технопопу до акустичних балят і у кожній інкарнації мав своїх фанатів і своїх ворогів. Можливо, тому так пішотно і болюче гучить «Скрябінське мовчати». Розповідь про неодворотну перемогу руху над словом.
Місяць впав, темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати, про то, що ніколи не змогла би збрехати, про то, що ніколи мені не спитатись, ми будемо з тобою.
Історія гурту «Скрябін» надзвичай подобна до льосу чинних рок-н-рольщиків. Поспіхи де провали, спрічки де конфлікти, стос незіяних проєктів, натхнення напалам з розпачу, де непозбежної творчої паузи. Але ж, як казали старожитні китайці, хто ведає, що робить коло колом? Спіці або пустеча поміж їми. Право мовчати є істотним не тільки на слідчих допитах. Пісні про свободу у студії працював Максим Жбанков. Дякую за зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
Давай помовчу тобі просто на вушку. Холодною стала чайна кружка. А ми ще маємо про що помовчати. А ми ще маємо про що полежати. Як світло проб'ється через наші штори, ми знову з тобою, як всі заговорим, а поки ще темно є в нашій кімнаті, давай з собою будем просто.
У ефірі «Начная свобода», виніки дня. З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Александр Лукашенко загадаў знізіць цэны на аўтамабільнае паліва. Ці гэта вынік грамадскай акцыі «Стоп бензін»? Пра гэта да іншае мы пагаворым з Менчуком Александрам Рэцькіным, які за ўдзел у гэтай акцыі правёў ноч на Акрэсціна і быў аштрафаваны на 525 тысячаў рублёў. У «Начной свабодзе» партрэты на фоне кратаў, асуджаных Александра Малшанова і Дмітрыя Новіка. Вас чакае інтэрнэт-аблога, а ў цыкле «Чытаем Быкава», Вольга Бандарэнка, жонка палітвязня Дмітра Бандарэнкі прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 9 чэрвеня чакаецца пераменная воблачнасць. У асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ўначы 13-19, удзень 26-32 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Российская корпорация «Интеррао ЕС» погрожает от 9 червеня удвоя скоротить экспорт электроэнергии у Беларусь, а потом увогуле спынить поставки, коли Минск не погасит запозычанности более чем на полсотни миллионов доляров. Александр Лукашенко на нараде в пытаниях экономики загадал от завтрашней раницы снизить цены на автомобильное палево. Говорит экономист Дмитрий Круг.
Как это можно заработать? Единственное, что цены на палево можно снизить, снижающие акцизы, которые имеют очень высокую вагу у цены на бензин. А лишь у таким выпадку заявляется питание, за то, что будут компенсированы страты для бюджета, когда это поступление до акцизов снизится. А что касается, свидетельствует это полепшение экономической ситуации, мнение, как свидетельствует выключено политическое решение.
Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» прысудзілі штрафы ад 525 тысяч да 700 тысяч рублёў. Актывісты руху «Стоп бензін» адрэагавалі на прысуды адвесткі ў інтэрнэце пра збор сродкаў на аплату штрафаў. Говорить один из затриманных Павел Груздилович.
Я слыхал, что будут здесь осудить кировцев, и что они сдымали их на фото и
на відео і суди ще будуть. Може, вони бояться того, що ця акція переросте з автомобілістів на вулиці, там, на людей, звичайно.
В середу повелічили граничні максимальні відпускні ціни на свініну на 10%, а цигарети стали дорожчими на половину. У середньому на 20% виросла ціна проїзду у міжгородному транспорті.
Алексей Знаткевич. Более про подію Беларуси на нашем сайте свобода.орг. 7 червня у Мінську прийшла акція «Стоп бензин» супроць підвищення ціни на автомобільне паливо. Чотирьом затриманим під час акції «Стоп бензин» присудили штрафи від 525 тисяч до 700 тисяч рублів. Сьогодні гость «Ночної свободи» Менчук Олександр Рецькін, якого оштрафували на 525 тисяч рублів. Олександр Лукашенко загадав ад раніцы 9 червня відкрутити назад ціни на автомобільне паливо до 4,5 тисяч рублів. Ці ви лічите гэта виніком акції «Стоп бензин»? Я запиталася у Александра Рыцкина.
Безусловно, да, один из факторов. То, что нас заметили.
А ці вы верите обещаниям керовника країни, что надалей резкого росту кошта на автомобильное паливо не будет?
Да нет, будет, наверное. Может быть, не сейчас, через месяц-два.
Вы были затриманы учора под час акции «Стоп бензин», коли спробовали оборонить свою жонку от милицианта. Ночь провели на окресте, на сегодня вас присудили до штрафу, коли не помыляюсь, 525 тысяч рублей. Суд 10 хвилин должился. Так, какие ваши уражения от затримания до окрестина, от судовой системы? Выглядит, что вы первый раз утокнулись с этим, так?
Ну, в общем-то, первый. Ощущения, знаете, вот такие вот двоякие. Потому что, во-первых, вся вот эта вот структура, она вроде как и сама не понимает, что делать нужно. Да? Вот все говорят, что да, мы вас понимаем, что, конечно же, они тоже против того, чтобы цены росли, тем более бюджетники все. Вот. Но, однако, сделать ничего никто не может. ОМОН должен забрать, милиционеры приходовать сам у себя, ну и суд, соответственно, судить. У каждого своя задача, и они не могут вот с этого круга сойти, что ли.
А ваша какая задача у этой ситуации? Что вы можете сделать?
Да, моя задача совсем маленькая была, в общем-то. Ребята, вот автомобилисты, вот у них была задача серьезная. Попасться в милицию – это не великая заслуга, собственно говоря.
А тих, это был ваш первый удел у акции «Стоп бензин»?
В акции «Стоп бензин», да, первый.
Чому вы решили выехать учора на улице Минску?
Ну, мы не выехать, мы решили прогуляться с женой и с другом просто там по парку Горького. Ну и, в общем-то, практически почти случайно туда попали. Ну и поучаствовали, так сказать.
І не глядячи на штраф, не глядячи на затримання, ці ще раз ви поїдете на гэтую акцію, ці ще будете протестувати супроць підвищення коштів автомобільного палива?
На «Стоп бензин» ви маєте в виду?
Так.
Я не пойду, я поїду. На машині поїду.
Натурально, натурально. Скажіть, а яку частку вашого заробку займають розходи на паливо?
Ну, зараз где-то, мабуть, процентів 25-30. Ну, нам приходиться часто їздити по республіці. Брест, Могилев.
А якая была б цена, при якой вы адмовіліся ад автомобіля? Якая была б для вас вот, просто немагчымая?
Ну, в принципі, 6 тысяч, там, вот эти вот, которые были, 5 тысяч, это уже грань. То есть мы уже и так машину, в общем-то, поставили и ездили редко. Вот, а с ценами такими, которые были, ну, последний раз, я, честно говоря, их даже не очень хорошо помню. Мы просто не в состоянии были уже ездить.
Як ви лічите, ось гэта акція «Стоп бензин»? Яна виключна супраць підвищення цэнаў на автомобільнае паліва, ці яна больш шырокая ўвогуле супраць павышэння цэнаў?
Ну, задумывалася она, конечно, как повышение цен на бензин. Дело в том, что сообщество «За авто», которое проводит эту акцию, они ее все-таки декларируют как именно против повышения цен на бензин. Это акция автолюбителей. Вот. Но сами понимаете, что сейчас ситуация достаточно напряженная, достаточно небольшой какой-то искры, вот, чтобы люди начали там требовать все что угодно. Поэтому я не удивляюсь, после того, как меня там уже не было, может, что-то и другое требовали, кроме бензина, остановить повышение.
Так вы лечите, что ситуация уже близкая до того, что может быть некий социальный выбух? Выглядит, что вы упершиню трапили на такую акцию, и многие люди, которые учора взяли в ее дел, были упершиню. Як вось ваше уражение от тех людей, которые там были на автомобилях, которые просто присутничали? Где вы могли пеши с ними встретиться? Это могли быть ваши коллеги по праце? Что это за категория людей? Ці гэта пратэсная катэгорыя, ці гэта вот просто людзі, якія ўжо больш не могуць цярпець, больш не могуць ужо жыць пры такіх коштах?
Нет, ну, знаете, протестные навряд ли можно назвать. Скорее всего, люди совсем обычные, которые, может быть, где-то там не во всем поддерживали политику правительства нашего, но, по крайней мере, в открытую, как бы там, каких-то таких заявлений никто никогда не делал. Ну, на самом деле, людям просто сейчас плохо жить. Я думаю, что всем плохо жить стало.
Як думаете, будут протягивать карать людей за такие социальные акции? Ці після сьогоднішніх слов президента про поніження ціну гэтая хваля репресій буде спинена?
Ні, я не думаю. У нас просто це все налажено, поставлено на поток. Тому здвинутися в таку машину трудно дуже.
Як ви лічите, хто винуватий у теперішньому рості ціну і що треба робити, щоб його спинити? Чи можливо це увогуле зробити тепер?
Не знаю, винувата, наверное, політика. А що зробити? Я не знаю, я не економіст. Честно сказать, поэтому пути выхода из кризиса для меня, ну, не совсем понятные, явные.
А ли шлях вось таких социальных протестов, як было учора, як вы лишите этих, это некий, некая махшимость, что-то изменить Украине?
Безусловно, конечно. Люди хотят просто, в конце концов, выйти и показать, что, ну, на самом деле, они так дальше жить не хотят, что нужно что-то менять. Вот, и поэтому не исключено там повышение цен на продовольственные товары вызовет там еще какую-нибудь акцию, чтоб там рис, например.
И вы у ей возьмете удел?
Не знаю. Возможно.
Теперь поустала такая хваля солидарности с вами, с іншими потерпелыми удельниками акции. Люди сбирают гроши вам на штраф, те уже нехто вам допомог, пропоновал допомогу у выплате этого штрафу.
Ну, я благодарен, конечно, большое спасибо тем, кто откликнулся, но я пока не обращался. Я пока тут приехал домой после обеда, только пока с делами разобрался, еще не выходил ни с кем на связь, в общем-то. Так что еще успею всех поблагодарить лично.
А я так чую, что побач с вами жонка находится. Хотела бы несколько питаний у ее задать.
Алло.
Алло, добрый день. А скажите, пожалуйста, что вы лишите основным выником учорашней акции, якая отбылась?
Основным результатом, ну, наверное, то, что сегодня пришло сообщение, что с завтрашнего дня все-таки цены на бензин сделают меньше. Что народ все-таки услышали.
Ти вы будете еще выходить на пэўныя социальные акции протесту, каб выказать свою незгоду с ростом ценов?
Ну, если они будут такого характера, как вчера, в общем-то, народ, который вышел, он был абсолютно доброжелательный, и никакой агрессии, никакого негатива с этой стороны, то да, возможно.
А агрессия тебе была сбоку когости?
Нет. Я не могу сказать, что такая уже явная, нет. В общем-то, все достаточно доброжелательные, с улыбкой, все прекрасно все понимают, они делают свою работу. Ну, конечно, за исключением вот таких нюансов, которые случились. А так нет. Я считаю, что это была абсолютно мирная акция, просто показать, что действительно людям сейчас тяжело, и тяжело всем, и надо как-то что-то надо делать, как-то что-то надо говорить, чтобы народ слышали.
Гостями «Ночной свободы» были удельники акции «Стоп бензин» Александр и Евгения Редькины. Выники этой акции обмерковывают и в сети, в интернет-блога от Виталия Сыча.
Александр Лукашенко запатрабовал от 9 червня снизить цены на паливо. Самый дорогий бензин повинно каштовать не больше, как 4,5 тысячи рублей. Лукашенко отдал такий загад на наступный день после того, как у Менску отбылась акция протесту «Стоп бензин». Акции дают выники. Треба терминово провести акцию «Стоп президент». Радуются комментаторы на сайтах новинов и корыстальники социальных сеток Facebook и ВКонтакте. Что теперь скажут скептики с нагоды вчерашнего «Стоп бензин» и «Это не дейничая»? Улада гасить незадоволеність у особних групах, каб огонь не розгорився, меркує навідувальник сайту «Наші Ніви Ігор». Тому треба протягувати понарастаючий. Довіру уладі нема. Кинуть потім народ ще мацней, калі тепер замовчать. Калі підвищать кошти, починаються масові протести. Калі не підвищать, надійде товарний дефіцит на той же бензин. Любий ход тепер для улади кепський. Така ситуація є відплати за незбалансовану економіку, яка керується загадами. Тим часом осудженим за акцію «Стоп бензин» уже збирають гроші на штрафи. Штрафи від 15 до 20 базових величинів, це до 700 тисяч рублів, отримали Змітер Кавалгін, Олеся Макась, Андрій Рецькін і Павел Хрузділович. На сайті організаторів акції zaauto.by інформація, яким чином можна перелічити гроші. Обміркування оказання допомоги іде у суполці «Стоп бензин» у соціальній сетці ВКонтакте. На 9 червня запланована так само особиста зустріча організаторів з усіма охотними підтримати гроші. грошова-покараных аўтааматараў. Жадаючых дапамагчы сплаціць штрафы вельмі шмат. Форумы незалежных інфармацыйных рэсурсаў і сацыяльныя сеткі напоўненыя падобнымі прапановамі. Трэба арганізаваць збор грошай і кампенсаваць штраф. Як таму хлопцу, што заступіўся за безбілетніка перад міліцыяй, піша на сайце нашай Нівы Зміцер. Корпорация Microsoft, якая у початку травня набыла компанию интернет-телефонии Skype, не выключая, что передаст российским спецслужбам шифровальный алгоритм сервису интернет-телефонии. «Я б хотел это зрабіць», – заявил президент Microsoft Россия Миколай Пранішніков. Як поведомляя агентство Interfax, Пранішніков подкреслил, что гэтае пытание еще не обмерковывалось. «Треба пройти еще некалькі этапу интеграции Skype», – сказал он. Он отзначил, что агульный подыход Microsoft у России, супрацовництва и партнерства з державой. У красавіку начальник Центру обороны информации и спецсувязи ФСБ Александр Андреечкин заявил, что их турбует праца на территории России Gmail, Skype и інших интернет-сервисов, которые використовують замежные алгоритмы шифрования. На его думку, эти сервисы могут быть погрозой национальной безопасности России, бо у них використовуются алгоритмы кодования, недоступные для расшифровки спецслужбами.
Интернет-облога от Виталия Сыча.
Лето со свободой.
Шановные сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабода з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам Свабода пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Где мои 500 доляров?» Досылайте свои здымки.
100 афоризмов свободы. Разом складаем сборник великих белорусских выказываний.
Червень с Быковым. Политзняволенные и их близкие читают важные для себе сторонки классика белорусской литературы.
1991-2011. Белорусская незалежность и крах СССР. Як это было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго», аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы солідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ўжо цяпер.
«Залаты архіў».
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
Эфир «Ночная свобода. Выники дня». Тут Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи серады 8 червеня. Александр Лукашенко загадал от завтрашней раницы открутить назад цены на автомобильное палево до 4,5 тысячи рублей. Шатором затриманным у авторок под час акции «Стоп бензин» присудили штрафы от 525 тысяч до 700 тысяч рублей. Активисты руху «Стоп бензин» отреагировали на присуды обвесткой в интернете про сбор сродков на оплату штрафов. Российская корпорация «Интер-РАО-ЕС» погрожает 9 червеня удвая скоротить экспорт электроэнергии в Беларусь, а потом увогуле спынить поставки, коли Менск не погасит запозычанности больше, чем на полсотни миллионов доляров. Вслед за резким ростом ценов на автомобильное палево в Беларуси истотно подорожили мясо и тытуневые выробы.
Портрет на фоне кратов. Обвинаваченные и осужденные за площу вачыма сябру коллегов сваяков. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
Политвязень Александр Молчанов был осужден за площу на 3 года изневоления у колонии взмоцненного режима. Отбывая покарание в Могилеве, про сына говорит его мать Галина Молчанова, ее допис читает Инна Студенская.
Саша заўсёды быў маёй адзінай надзеяй і апорай. Дапамагаў па гаспадарцы, імкнуўся добра зарабляць, бо я ўжо на пенсіі. А яшчэ калі ён быў падлеткам і ўступіў у моладзевую арганізацыю «Зубар», трапіў пад увагу міліцыі, і мне не прыцягнулі контракт на працы. Саша вымушаны быў перайсці вучыцца ў вечаровую школу і пайшоў на курсы маляроў. Праўда, па спецыяльнасці не працаваў. Уладкаваўся на рамонтна-механічны завод. Ён добра разбіраецца ў кампутарах, у тэхніцы. А там быў складаны станок з праграмай кіраваннем. Дык Сашу аднаго зачынялі ў цэху, і ён працаваў на ім у трэцюю змену. Плацілі там зусім мала, а праца для юнака вельмі цяжкая. Перайшоў на гідраўзмацняльнік. Апошнія 2.5 гады працаваў на батэ. У студзені павінен быў здаць на вышэйшы разрад, але не паспеў. Захапляецца гісторыяй, прычым пачаў ёй цікавіцца якраз тады, калі ўступіў у «Зубар». Любіць глядзець добрае інтэлектуальнае кіно, гістарычныя стужкі. Літаральна перад пасадкай глядзеў апошнюю падводную лодку. Саша вельмі любіць класічную музыку. Калі сядзіць за кампутарам, заўсёды слухае Бетховена, месячную санату, апасіянату. Часам класіку слухае ў сучаснай апрацоўцы, а вось папсу цярпець не можа. У дзень выбараў прагаласаваў за Міколу Статкевіча. У сваім ЖЖ пісаў: «Смелы ён мужык, сапраўды прынцыповы і прыстойны. Гэта даказаў на справе шмат разоў. Выклікае ў мяне найбольшую павагу. Хаця яму пасля змены ўлады больш падышла б пасада міністра абароны, чым прэзідэнта». 19-го пасля абеду Саша паехаў у Менск, вярнуўся позна ўначы. 6 студзеня да нас у хату літаральна ўламіўся цэлы натоўп людзей у чорным з менскага КДБ. Дзверы выламалі, заламілі рукі, надзелі на Сашу кайданкі. Больш за 3 гадзіны дапытвалі, пагражалі, зладзілі ператрус. Перарылі літаральна ўсю. Потым Сашу забралі ў амерыканку. Пасля фільму «Жалезам па шкле» тэлевізар не гляжу зусім. Хлусняе фальсіфікацыі мяне раздражняюць. Сашавы сябры навучылі мяне ў мае 63 гады карыстацца інтэрнетам. Пра навіны даведваюся з сайтаў «Беларускі партызан», «Хартэ 97», «Радыё Свабода», «Барысаў электронны». Я вельмі хварэла пасля Сашавай пасадкі. Зусім сіл няма на гаспадарку. Двор не прыбраны, гарод травой зарос. Адну толькі градку і засеяла. Днямі прыйшлі незнаёмыя хлопцы, спыталіся: «Можа, чым дапамагчы трэба?» Кажу: «Калі хочаце дапамагчы, прыбярыце двор. У гародзе, можа, што зробіце?» Хлопцы прывялі ў парадак двору, скапалі гарод, скасілі траву. Я нават і не ведаю, што гэта за хлопцы. Дома ў нас раней я іх не бачыла. Можа, Саша вы знаёмая, а можа і не. Абяцалі зноў прыйсці дапамагчы.
Галіна Малчанова пра сына палітвязня Аляксандра Малчанова. Палітвязня Дмітрыя Новіка 2 сакавіка судзілі за плошчу на 3 гады 6 месяцаў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ён адбывае пакаранне ў шклоўскай калоніі. Пра сына гаворыць маці Наталля Новік. Яе допіс зачытае Галіна Абакунчык.
«У мяне ніколі не было праблемаў са старэйшым сынам. Дзіма ўвесь час быў заняты, добра вучыўся ў школе. Сур'ёзна захапляўся спортам, бегам, лёгкай атлетыкай, тайскім боксам, качаўся. Заўсёды трэніраваўся ў дзяцінстве і юнацтве, марыў служыць у спецназе. Хаця ў дзяцінстве сур'ёзна захапіўся ангельскай мовай і ведаў яе дасканала. Дзіма быў адным з лепшых вучняў у школе. Калі быў апошні званок, менавіта ён трымаў дзяўчынку першакласніцу са званочкам на сваіх дужых плячах. Пасля школы спрабаваў паступіць у лінгвістычны ўніверсітэт, але зрэзаўся на першым пісьмовым іспыце па расійскай мове. Гэта было неверагодна. Класны кіраўнік не магла паверыць, у яе быў шок, бо ў школе майго сына не было нават 4 па гэтых прадметах. Дзіма вельмі перажываў, зачыніўся ў сваім пакоі. Тады першы раз я пабачыла слёзы ў ягоных вачах. Паступіў у акадэмію фізвыхавання. Потым была армія. Служыў ва ўнутраных войсках у Баранавічах, у родным горадзе. Потым папрасіўся ў іншую частку і служыў у навасадах пад Барысавам. Пасля войска са сваімі армейскімі сябрамі паехаў падзарабіць у Амерыку. Я адна гадавала 2 сыноў, і Дзіма разумеў, што мне цяжка. У Злучаных Штатах Амерыкі ён прабыў год, рабіў на караблі разнарабочым. Калі вярнуўся з заробкаў, большую частку грошай аддаў мне. Я тады рабіла рамонт. Пасля Амерыкі Дзіма паехаў шукаць працу ў Менск. Працаваў у ахове. Спачатку ахоўнікам у рэстаране, а потым у службе бяспекі амбасады Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Для сям'і, для блізкіх проста золата, не сын. Калі я захварэла, падняўся ціск, ён адпраўсіўся з працы і літаральна прымчаўся з Менску ў Баранавічы. Па ўсім Менску шукаў лекі для бабулі. Вось у мяне 2 сыны, дык усе родныя, знаёмыя, кажуць малодшаму Валодзю: «Бяры прыклад з Дзімы». І цяпер ва ўсіх лістах Дзіма піша: «Мама, беражы сябе для мяне, а я буду берагчы сябе для цябе». Ён з аднаго боку вельмі ласкавы, пяшчотны і ў той жа час надзейны, трывалы, надзвычай адказны. Дзіма сёлета збіраўся жаніцца. Ён даўно сябруе з дзяўчынай, якая родам таксама з Баранавічаў, але цяпер жыве і працуе ў Менску. Дзяўчына паабяцала, што дачакаецца Дзіму. Палітыкай ніколі не цікавіўся. Ніхто са сваякоў да сяброў ніколі не адчуў, каб ён быў блізка да якіх-колечы палітычных партыяў ці рухаў. Дзіма надзвычай камунікабельны, з усімі знаходзіць агульную мову. Сукамернікі яго паважаюць, але зараз у мяне баліць сэрца за яго. Супрацоўнікі калёні яго прасуюць, правакуюць. Гэта ён распавёў праз тэлефон, але падрабязнасцяў не паведаміў. З нецярплівасці чакаю доўгатэрміновага спаткання. Збіраюся ехаць да яго ў Шклоў 17 чэрвеня.
Наталя Новік пра сына палітвязня Дмітрыя Новіка. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
Чытаем Быкава.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Істина все-таки за нами. За ними перемога, а за нами істина.
Штодня на протягу червеня у ефіры «Свободи» і на нашім сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські радки.
Вольга Бондаренко, жонка політв'язня Дмитра Бондаренки, читає уривок за повісті Василя Быкова «Журавлиный крик».
Видать, змагаючись со сном, яна говорила все тишей. Голос її робився все более сонливий. Незабаві дівчина стихла. Він тихенько погладив її і подумав, що, мабуть, треба дати їй спочить, виспатися. Все рун уже не шмат засталося гэтай ночі. Перші ночі їх щастя, а на завтра йти. Тільки хто ведає, що нарихтувало їм гэтай завтра. Він довго глядів так у небо, один на один со світом. Сотнями зор, великих, лезе прикметных, с кривой дорогой чмацкого шляху через все небо. Некий зачаток тревоги и непокою почал вытеснять зачувание короткую его счастливость. За годы войны он засим уже отвык от того простого человечего имкнения, яким есть имкнение до счастья. Где уже там было жадать счастья, коли опушней махчимости выдатковались на тое, как як-нибудь выжить, и дай знишить себе, а для этого был только один способ – забить. В житті панавал безлітосні звичай боротьби, знішчай до себе подобних, чого не робить наводрапежники, дочинення до істот одного виду. І для чого? Для матеріальної вигоди, для панування звяриної ідеології, для владарності маленької кучки над іншими, проклят навек німецький фашизм. Невже не хопить во всій твоїй зграї здольності зрозуміти, що нельга будувати своє щастя на великім нещасті мільйонів, знищаючи інших? Ты перше вытрутишь в самим себе здольность до радостей. Твоя душа от твоих же злочинств обрастет черную полстью вооружести, яким разом с тлустым ковалком ты мкнешься покинуть начатком. А лет ты захочет яны взять гэтый брудный ковалок с твоих окровавленных рук. Ты не пожадаюць и яны солнца справедливости и миру после той просмерзелой трупами ночи, в якой ты 10 годов тримал свет. Добро, что недолго уже сталося болевать гэтым зверодавцам, и врэшце калі-небудь запануе счастье. Прызе час. Спазнаюць люди великую вольность кахань и отданности. Только наврад ці суджану гэта им. Милая, сардечная Джулия. И она, залетая в мары гэтак далёка, мусить зусім не подозрюючи, что еще чекая их по шляху в Триест. Мусить, вырвшись из лагеря, спознавши кахання в гэтым дзівосным маковым раі, яна подумала, что все страшное уже сзаду, а наперадзе только радость. Калі б так, варта хоть трошки разважить, як стане зразумела, колькі еще пакут наперадзе. Автостраду в долине, перайсці якія вельмі нават нелёгка, рэкі, праплыць якія хто ведае як, населеныя пункты, якія не абмінуць, а люди, засады, собаки. И в додаток до сего недоступны снежных ребят. Як перейти его им? Распранутым, разутым, голодным. А яна тем часом тихонько спала на боку, подогнувши коленку. И он встал, огляделся, обошел ее и знов сел. Уже понуранные и злые, тому что дуже хотелось и есть. А головная болела нога. Галенка, сдается, все пухла. Дуже стискала повязка. Иван крыху послабил ее. обмацал, нога пихала жаром, і хлопця почали даймати дрижики. Дивилося взяти з трави ненавісну полосатую куртку і захутатися, але тепер і я нагрела слабо. Прислухавшись до себе, Іван подумав, що не хапало ще захворець. Що тоді буде? Ні, так нельга, підбадьорував він себе. Тримайся. Але щось перемінив свого настрою. Іван відчував це. І тривога, як вода в дзіраву лодку, все пробивало в його почуттях. Добре, що Джулі нічого кепського бодай не відчувала і солодко спала. І він так само сіл поуч. Баси ступні свої захинув полою з куранки, якою прикрив її, і став позирати в ноч. Незабаві його почало хилить на сон, докучало мірне бульканье потоку. Мабуть, уже на світанні він не отримався і неопритцем задримав, згнувши твар в коліні.
Ольга Бондаренко, жонка політв'язня Змитра Бондаренки, читала уривок з оповісті Василя Быкова «Журавліний крик». Змитер Бондаренко був осуджений за площу на 2 роки позбавлення волі у колонії агульного режиму. У ефірі «Нашная свобода. Виніки дня». Я коротко нагадаю основні події середи 8 червня. Олександр Лукашенко загадав від завтрашньої раніці відкрутити назад ціни на автомобільне паливо до 4,5 тисяч рублів. Чотирьом затриманим у вівторок під час акції «Стоп бензин» присудили штрафи від 525 тисяч до 700 тисяч рублів. Активісти руху «Стоп бензин» відреагували на присуди обвістки у інтернеті про збор сродків на оплату штрафів. Російська корпорація «Інтер-РАО-ЄС» погрожає від 9 червня удвоє скоротити експорт електроенергії у Білорусь, а потім увогулі спинити поставки, коли Мінськ не погасить запозиченості більш, ніж на півсотні мільйонів доларів. Услід за різким ростом цін на автомобільне паливо у Білорусі істотно подорожили м'ясо і тютюнові вироби. На цьому ми завершаємо програму «Начиная свобода. Виніки дня». І я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся зі свободою.